7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либер. Это программа «Пункт Шедела Капот» и я, Наталья Марарь. Нескончаемый политический кризис набил уже оскомину абсолютно всем, но, к сожалению, об этом приходится говорить по-прежнему, поскольку от этого зависит жизнь каждого из нас. То, каким образом мы выйдем из кризиса пандемии, из экономического кризиса, из политического кризиса, обо всем этом говорим сегодня. Итак, друзья, мы говорим о нашем бесконечном политическом кризисе с моими гостями в студии, экспертами Владиславом Кульминским и Корнелием Чурит. Добрый день, добро пожаловать на Радио Европа Либера. Бесконечен ли этот политический кризис? Или все-таки уже виден свет в конце тоннеля? На ваш взгляд, коротко каждый, если можно.
Я свет не вижу, потому что политические игроки они довольно ведут довольно такую жесткую, непримиримую, бескомпромиссную борьбу. Особенно это, мне кажется, относится к Майе Санду. Хотя не верится, что она вот удержит такую тональность до конца.
Когда вы говорите «до конца», вы имеете в виду в течение 45-дневного срока?
Ну, да, я имею в виду, эти 23 марта придумали, что это как бы какой-то дедлайн. И мне кажется, что чем дальше в лес, тем ее бескомпромиссная позиция начинает играть против нее. Все эти решения Конституционного суда, которые, в принципе, они половинчатые, но они больше в пользу ее противников. Поэтому, мне кажется, она теряет вот эту легитимность не как президент пока что, но как держатель вот этой нынешней ситуации, этого затягивания политического. И я ожидаю, что она в конце концов все-таки, согласие после определенных переговоров пойдет на компромисс. Но пока что этого не видно.
Чтобы я понимала с самого начала, что вы имеете в виду под компромиссом? Выдвижение кандидата от нынешнего большинства, нынешнего кандидата, либо изменение ситуации до тех пор, появление нового кандидата? Как вы видите этот компромисс со стороны
МС? Итоговый компромисс, он в принципе может по-разному проявляться, но это обязательно часть его, это то, что Майя Санду выдвинет кандидата формализированного большинства. Ну, в свою очередь, формализованное парламентское большинство должно в чем-то уступить Майе Санду и ПАС. Например, договориться о каких-то досрочных выборах или проголосовать за определенные законы, которые важны для ПАС. То есть должен быть и встречный шаг со стороны парламентского большинства, но все-таки премьером должен быть их кандидат.
Господин Кульминский, вы как видите, есть свет в конце тоннеля или нет?
Свет в конце тоннеля обязательно должен быть. Пока что это выглядит как классическая игра с нулевой суммой, где пространства для компромисса фактически нет никакого, к огромному сожалению.
И для одних, и для других?
В том-то и дело, что партия социалистов и Игорь Дадон, они воспринимают любые уступки в сторону парламентских выборов как победу Майи Санду и свой проигрыш. Потому что для них, очевидно, с политической точки зрения, досрочные выборы сейчас невыгодны. С другой стороны, если Майя Санду назначит...
Сейчас, а если осенью, к примеру?
Вот, с другой стороны, если Майя Санду сейчас назначит предложенную кандидатуру, то для нее это будет считаться абсолютным поражением, даже разгромом. Потому что тогда существует вероятность того, что это правительство еще 2 года будет в Республике Молдова. И, конечно же, никто его отправлять в отставку не будет. И тогда, по сути, ни о каких парламентских выборах досрочных речи тоже идти не будет. Поэтому вот пока так воспринимаются происходящие события. Но мне кажется, что здесь как бы действительно, я здесь с Корнелием согласен, правильно было бы найти хотя бы какие-то точки соприкосновения и предмет для диалога. Но есть как минимум несколько вопросов, которые, мне кажется, можно было бы спокойно вывести за рамки политической борьбы. Да? Значит, вопрос пандемии, например. То есть то, что сейчас мы находимся прямо в самом разгаре второй волны пандемии, и что, судя по всему,
некоторые
тот штамм...
Некоторые сказали, что третья уже.
Может быть и третья, но тот штамм вируса, который сейчас попал, судя по всему, в Республику Молдова, он намного быстрее распространяется, намного более...
И он агрессивнее.
Он агрессивнее, он ведет к намного более тяжелым последствиям для здоровья. Значит, больницы переполнены, и, судя по всему, у нас возможность медицинской системы нашей справляться с этим кризисом снижается. Это не только у нас, кстати.
А для вакцинации необходимы деньги, а в резервном фонде нет денег недостаточно.
Конечно, для вакцинации необходимы деньги. И для этих денег необходимо выделить. Потом, значит, это вторая тема, которая которая, мне кажется, могла бы послужить, ее можно было бы вывести за рамки политической борьбы и решать эти вопросы, в том числе, кстати, и в парламенте. Для этого не нужно ни досрочных парламентских выборов, ни нового правительства, потому что все эти темы можно было бы решить, значит, очень спокойно, конструктивно, и при том, что как бы никто из политических игроков никакого политического урона для своего имиджа не понесет. Потом вопросы вакцин, которые поставляются. Но пора перестать и с одной, и с другой стороны играться как бы этими, знаете, понятиями, та вакцина хорошая, та вакцина плохая, потому что у нас вообще этих вакцин мало или их даже вообще нет. Их нужно завозить, откуда бы то они там ни было. Есть вакцина, которая на международном уровне себя зарекомендовала, ее нужно по полной программе завозить. И для этого как бы здесь, мне кажется, хорошее такое поле для сотрудничества. Потом, там, не знаю, вопросы приднестровского урегулирования, ну, тоже, казалось бы, тема стратегически важная, значит, на которую лучше было бы там не спекулировать в общественном пространстве, да. С одной стороны, потому что это в основном, к сожалению, идет от партии социалистов, которые рассказывают, что там, значит, вот-вот, не сегодня-завтра, ждите войны в Приднестровье, в Гагаузии, ждите каких-то глубоких потрясений. Это тоже, мне кажется, тема, которая должна быть выведена за рамки политических спекуляций, потому что если мы занимаемся этими вещами, то мы уже разрушаем не своего политического оппонента, а мы, по сути, разрушаем сами основы всего государства. И вот мне кажется, что мы как бы мы рискуем дойти вот до вот такой красной черты, за которой уже, собственно говоря, начнет сыпаться и осыпаться все. И я думаю, что такое, что это даже, это я бы не назвал бы это какими-то переговорами или диалогом, я бы это назвал бы просто простым здравым смыслом.
Меня, честно говоря, вчера в эфире моей программы удивил как раз-таки этот подход, который был так или иначе впервые за последние недели, ну, месяца полтора, не воспринят в штыки ни одной из политических партий. Были представители ПАС, партии социалистов, платформы «Да» и «Промолдова». Идея была в следующем, что надо всем уступить, сделать шаг назад. В первую очередь Майя Санду, так утверждали Адриан Канду, Василий Настасий и Влад Батринча. Но идея в чем заключалась? Все понимают, что нужен досрочный выбор. Давайте договоримся и будем обсуждать это пакетно. Вот, к примеру, досрочный выбор осенью, дата назначается на осень. Уже вот сейчас мы все договариваемся, что такого-то числа осенью выборы. А до этого назначается правительство. Технократическое, другое. Ну, как бы сейчас детали не суть важны. Но это правительство берет на себя ответственность над ровно там, 5 приоритетами, по которому достигается консенсус между всеми. Пандемия, помощь сельскохозяйственникам, экономические вот, краткосрочные реформы, деблокирование ситуации с МВФ, потому что для того, чтобы получить кредит в полмиллиарда, необходимо лишь назначить двух вице...
Необходимо отменить еще да, пакет да, законов. Да, да, да. Без этого
Не важно. Сам факт, что вдруг началась такая дискуссия. Я хочу вас спросить. Вы верите в подобный сценарий, когда политические игроки из нынешнего парламента смогут пойти на такие переговоры? И второе, мне кажется, немаловажно. Будет ли доверие как бы вот при начале этих переговоров? Они будут друг другу верить так, в том смысле, что осенью, когда наступит момент, когда надо будет отправлять в отставку правительство и, соответственно, 2 раза не избирать, либо 3 месяца не принимать законов, то есть все равно должен быть применен какой-то конституциональный механизм по распуску парламента. Не кинет ли кто-то? Не передумает вдруг по ходу дела, не скажет, что это временное правительство не такое уж и плохое, и вообще зачем? То есть к вам вопрос. А, верите ли вы вообще в подобный сценарий, который будут обсуждать разные политические игроки? И, б, верите ли вы, что в конце концов никто не кинет?
Ну, вопрос правильно поставлен. Доверия никакого нету. Это естественно. Но, с другой стороны, это единственный путь, по которому они могут пойти. Поэтому главная проблема сейчас, я тоже ее заметил и во время вашей передачи, это как создать такую политическую ситуацию, чтобы ПАС, уступая, партия действия, солидарности. Уступай не потеряла лицо. Потому что ПАС своими условиями, ну и президент Майя Санду, слишком высоко подняли планку, или они слишком жесткие поставили условия для всех остальных игроков. Парламент распущен, все или почти все коррупционеры, с ними невозможно общаться. Теперь для них проблема очень большая вернуться в это поле диалога, потому что, в принципе, у них позиция была бескомпромиссна. И сейчас все политические...
Ну, Игорь Додон тоже была позиция бескомпромиссна, напомню вам. Игорь Додон клялся, рвал на себе рубашку досрочно, только досрочно. Спустя неделю после эфира у меня же партия социалистов заявляет совершенно...
Думали там.
Но для них вот такое переобувание в воздухе не настолько рискованно.
Потому что партии более прагматичны, все остальные, и они могут переобуваться. И им от этого ничего не будет. ПАС и Майя Санду – это идеологизированные партия и политика. Они больше выпячивают принципы и ценности. И для них это все-таки сильный удар по репутации. Потому что, скорее всего, они, когда выдвигали эти условия…
Я правильно понимаю, что для других партий врать легче, для ПАС врать сложнее?
Врут все, но для некоторых легче, а для этих сложнее. И вот для них сделать шаг назад очень сложно. Я не знаю, я думаю, когда они поднимали эту планку так высоко, они в самом деле верили, что доведут ситуацию до конца. И это видно по тем запросам, которые Майя Санду делала в Конституционный суд. Надеялась, что парламент сам распустится, потом, что правительство, она сможет влиять на правительство и делать изменения, что там а Конституционный суд ее не поддержал. И сейчас она должна сделать этот шаг назад, как я уже сказал, и не потерять лицо. А все остальные должны ей в этом помочь. Потому что если они пойдут вот в этот клинч, то там уже непонятно, кто удержится. Ну, это разрушительный будет для всех, скажем
Господин
так.
Господин Куреминский, как вы видите подобный сценарий?
Наталья, конечно, в идеальном мире, где все верят и доверяют друг другу, возможно, такой сценарий, о котором вы говорили, он, возможно, мог бы и обсуждаться.
Поэтому я сразу второй вопрос задала пакетом.
Да, поэтому...
Можно ли верить друг другу?
Можно ли верить друг другу? И ответ, конечно же, нет. Потому что мы можем судить по действиям партии в будущем, по их действиям в прошлом, правильно? То есть как себя будет вести человек завтра, во многом определяется тем, как он вел себя вчера, позавчера и так далее. Мы смотрим по предыдущей истории. Так вот, абсолютно нет никаких гарантий, что правительство, о котором вы говорите...
Это не я, это обсуждался сценарий.
О котором говорили коллеги в студии, что это правительство будет заниматься вот этими 5 приоритетами. Значит, разблокированием финансирования, ковидом, помощью экономическим агентам и населению после страшной пандемии и серьезного экономического коллапса и вот этим кругом вопросов. А не получится ли так, и это вполне резонный вопрос, что это правительство будет заниматься ровным счетом тем же самым, чем занимались все предыдущие правительства? Металлферос, Молтелеком, все эти регулирующие агентства, которые на самом деле приносят огромные доходы. А мне очень интересно вообще, мы очень часто говорим про воровство миллиарда, да, что в Молдове украли миллиард. А я вас уверяю, что если мы посчитаем, сколько денег выводится
из
госаппарата, просто из системы госуправления. То есть это не деньги, которые зарабатывает бизнес легитимно, да, и потом там, прячут в офшоры, не знаю, там какие-то. А это деньги, которые банально коррупционные, да, которые выводятся из всех схем за счет контроля над государственными предприятиями, государственными институтами. Так вот, я вас уверяю, что если мы посчитаем, то я думаю, что такая сумма выводится ежегодно. То есть мы можем даже утверждать, что у граждан Молдовы не один раз своровали миллиард. У граждан Молдовы каждый год воруют по миллиарду евро. А представьте, что такое миллиард евро для экономики Молдовы? Ну, я вам, к примеру, скажу, допустим, у нас доходы годовые бюджета составляют что-то около 3,5-4 миллиарда евро. У нас ВВП составляет что-то около 10-11 миллиарда евро. То есть представьте, что такое дополнительное вливание в миллиард евро, которое... Так вот, нет абсолютно никакой уверенности, а есть даже наоборот уверенность в том, что все это просто продолжится.
И что делать?
И что вы говорите, через три месяца мы придем к ситуации, когда люди действительно скажут: слушайте, а вы знаете, за 3 месяца вот не удалось побороть пандемию, если мы сейчас уйдем, то Республика Молдова погрузится в хаос, и вообще просто эта страна рухнет. Поэтому мы должны остаться при своих должностях еще как минимум на пару лет. И вот тогда уж мы точно все разрулим.
Если так будет думать и Майя Санду, то я думаю, компромисса не будет.
Нет, вот я говорю, смотрите, здесь на самом деле компромисс есть. То есть пространство для диалога. Ведь не обязательно начинать назначать сейчас правительство, правда? Для того, чтобы выработать рациональную позицию среди всех политических игроков и партий по вопросу борьбы с пандемией, по вопросу закупки вакцин. Правильно? Для этого же не нужно сегодня правительство. Правильно. Значит, совершенно не нужно правительство для того, чтобы в парламенте парламентарии собрались и посмотрели, значит, что, каким образом нужно изменить бюджет, чтобы заложить туда средства на покупку вакцин. Для этого не нужно правительство. Правильно? Правильно. Значит, есть просто целый ряд шагов, которые они могли бы предпринять для того, чтобы хоть какое-то доверие друг к другу построить, что действительно будет акцент ставиться на эти вещи. И для того, чтобы дойти до досрочных парламентских выборов, для этого не нужно назначать правительство. Это просто, знаете, как бы аргумент, это ложный посыл, давайте скажем.
Но нужно
так,
остановить что... процесс по назначению.
Нужно что сделать?
Ну, как-то он останавливается, процесс по назначению правительства. То есть все равно нужно приостановить как-то процесс по распуску парламента.
Правильно, но это уже другой аргумент. Это уже немного другая сфера, понимаете? Потому что когда вы говорите,
Секундочку, но я просто хочу понять, как это технически возможно.
Только назначая правительство. Или создать вот эту такую ситуацию, когда Майя Санду обязывается по истечению, например, 45 дней не обращаться в Конституционный суд. Но она тоже здесь опасность, потому что она в любой момент может обратиться.
Это, извините, что я вас перебиваю, но здесь, смотрите, это же классическая дилемма, да, из 12 стульев. Утром деньги, вечером стулья. Или утром стулья, а вечером деньги. Да? То есть вы мне говорите, принесите мне стулья, а я деньги вам вечером принесу.
Это дилемма
говорит,
узника в политической науке.
Да, это понятная история. И, к огромному сожалению, уровень доверия между всеми политическими игроками нулевой. Никто никому не верит. И понятно,
но
почему.
Действовать надо, потому что
кризис давит. Кризис давит на электорат каждой из партий.
Вот хотя бы нужно найти какие-то точки соприкосновения по самым болезненным вопросам сейчас, которые не терпят отлагательств. Ну, посмотрите, какая вакханалия происходит вокруг процесса вакцинации в Республике Молдова. Одни бегают, кричат, что AstraZeneca это вакцина, там, от которой у вас там рога на лбу вырастут или вам чип введут. А другие говорят, что спутник это...
По вакцине, я не думаю, вы сами сказали, они могут договориться. Но это недостаточно, как мне кажется.
Смотрите, если они не могут договориться даже по этому простейшему, нужному вопросу для граждан, ну, представьте себе, как они будут договариваться по поводу назначения правительства. Это же опять получается игра с нулевой суммой.
Единственный политический вопрос, по которому, я думаю, большие сложности договориться, это не вакцины. То, что оттянут досрочно, договорятся, что, например, досрочные выборы должны провестись в октябре.
Они и не провели.
И довести надо будет эту ситуацию.
Даже если они подпишут кровью клятвенно, обязательство, что мы проводим, вот так, знаете, пальцем в палец там проткнут иголкой, будут писать, мы обязуемся...
Потом появится другая ситуация, они скажут, ну сейчас новые условия.
Другая ситуация через две недели появится. Через две недели сразу же все начнут, все усадятся в свои кресла, будут себя прекрасно чувствовать.
Я что поняла, господин Кульминский, вас. Вы имеете в виду, что есть возможность, вот в случае, если, к примеру, договорятся о досрочных выборах чуть позже, есть возможность дотянуть до того момента без назначения правительства?
Почему нет? Почему не рассмотреть такой вариант? То есть, если все согласны с досрочными парламентскими выборами, значит, понимаю позицию президента, она вполне резонно опасается, что если это правительство будет назначено, то все, уже ни о каких парламентских выборах речи идти не может. Мы уже два года с этим правительством будем жить.
Нет, поэтому, такая ситуация, конечно же, реальна.
Поэтому почему?
Но это означает, что Майя Санду не обращается в Конституционный суд. То есть,
о констатации всех обстоятельств. Но с другой стороны, если не будет второго выдвижения, то обстоятельства по распуску парламента и не могут быть констатированы.
Но
потому что
Майя Санду думает, что
как минимум две попытки должны быть.
Опять же таки, меня там, знаете, как на одном телеканале сказали, что я высказываю чисто свою точку зрения. Я не представляю там ни президента, никого бы то ни было, потому что я не являюсь ни чьим советником. Но мне кажется, что эти точки для компромисса, их крайне важно искать сегодня, потому что мы реально можем на одном этапе, я, знаете, как-то сел вечером и почитал, что там и пишут в соцсетях друг про друга. Значит, и мы уже дошли до того, что там в одном лайве, например, один политик в Республике Молдова обозвал другого политика в Республике Молдова. 15 раз он сказал слово «фюрер». То есть, вы извините меня, но мне кажется, мы начинаем подходить просто к определенной точке невозврата.
Чтобы люди поняли.
Но люди-то это понимают по-своему, понимаете? Потому что если вы, допустим, сделали бы такую вещь в любой другой стране мира, это конец политической карьеры, Корнель. Это не только конец политической карьеры, но и понимаете, вот эта риторика.
Я, кстати, хочу вот здесь подтвердить, как журналист, как бы я в обязательном порядке всегда приглашаю представителей как бы двух флангов. Для меня это, я только так вижу возможность как бы заниматься журналистикой. Нужно приглашать и одних, и других. Я такого уровня вот неприятия одних другими, я давно не помню. Вот. То есть
нет,
у меня...
Так, было...
секундочку. Вот у меня ощущение, что мы начинаем возвращаться вот в тот период, как было при Плохотнюке, когда два лагеря, я не знаю, правильно называть их лагерями, они друг друга просто ненавидели. И вот эта ненависть, она меня немножко пугает. Я говорю вам честно, это мне кажется, что если джина из бутылки выпускаешь, то потом очень сложно его обратно в бутылку затащить.
Особенно джина, который касается языковых вопросов, этнических вопросов и вопросов идентичности. Вот если этого джина из бутылки в Республике Молдова выпустить, то его туда уже потом никакими силами затолкать обратно. И это, к сожалению, делают политики с левого фланга. Вы думаете, он закупорен?
Закупорен. Ну,
а я уже в этом не так уверен.
Как? Он не полностью закупорен. Там, конечно... Но вы понимаете, что значит левого фланга? А в 2000, когда Конституционный суд принимал решение по госязыку, в 2012 или 2013, кто подумал? Это все такой процесс вялотекущий, но по открыванию бутылки. Но там участвуют обе стороны. То одни начали в 2013, потом приняли решение в 2017 при Плохотнюке насчет того, что русский язык не является больше
Я бы не говорила, что сейчас это неприятие, оно связано исключительно с языковыми.
Да,
я бы сказала, что это, скорее всего, выстраивание системы, в которой есть наши, мы и чужие. И вот это «мы и чужие», оно чувствуется уже на уровне дискуссии в социальных сетях, на уровне дискуссии в разных пространствах. Хорошо, сейчас во время пандемии меньше диалога живого, больше диалог виртуальный.
Может, это, кстати, и проблема.
Может быть, кстати, меньше пара выходит наружу. Возможно. Поэтому это кажется, что в социальных сетях это дискуссия. Просто исчезла дискуссия.
Рациональная дискуссия.
Да, исчезла рациональная дискуссия.
Но вы понимаете, это в основном из-за этой идеологизации, когда человек правый говорит, что я с этим не могу разговаривать, потому что Евросоюз мне запрещает, и он вор, он украл миллион, а с этими не могу разговаривать, потому что они перебежчики и переходились, и вообще они нелегитимны, то это означает сразу же забор, и это означает, что вот те остальные – это враги, которых нужно в лучшем случае в тюрьму, а в худшем перебить полностью. Вот это «но». Я скажу, что вот чего я пока что не ощущаю, в отличие от вас, это то, что этот дискурс превращается в дела. Это на уровне дискурса,
да,
это ненависть.
Да, это пока слова. Это пока только слова, пароли, это правда.
А чего не было при Плохотнюке, когда это было и действие. Да. Ну, поэтому я
бог,
еще
чтоб...
не вижу этого уровня.
Ненависти. Но все равно слов уже становится слишком много. Взаимный обмен постоянный обвинениями. И потому что я, честно говоря, не вижу, как мы можем выйти из этого кризиса нынешнего без того, чтобы все-таки две стороны, и здесь я имею в виду партию социалистов и ПАС, как две главные политические силы, хоть как-то не договорились. Без подписания, без клятв, без чего. Но какая-то договоренность должна была достигнута. Я не знаю, будет это открыто сделано, закрыто. Но...
Мы тоже не знаем, да.
Так оно.
Анатолий, конечно, все верно. Но тут еще важно, чтобы они хоть как-то определили для себя общие задачи. Потому что, знаете, я...
давайте объективно. Задачи же то общие, не могут быть общие. Сейчас для партии социалистов важно, чтобы досрочные выборы прошли как можно позже. А именно. В идеале вообще не были. Ну так, объективно.
Вот.
Потому что рейтинг Майя Санду сейчас зашкаливает. Если сейчас пройдут выборы, то не знаем, наберет ли ПАС самостоятельно большинство, но он будет близок, партия будет близка к тому, чтобы набрать большинство и будет определяющей силой. Соответственно, это угроза для будущего партии социалистов. Ну невозможно. Ты там...
Для будущего и для настоящего.
Да. Назовем вещи именами. Поэтому для них нужно оттягивать как можно дольше.
Тут я с вами согласен, потому что получается, что один из игроков на политической сцене, это партия социалистов, они чувствуют себя зажатыми в угол, и поэтому они...
Но с другой стороны, они тоже имеют полное право говорить, почему, как только вы выиграли президентские выборы, где у нас написано, что автоматически нужно распускать парламент? У нас одно к другому не привязано, за нас тоже голосовали люди.
Они же это обещали, в том числе и своим избирателям последний год, разве нет? Все фронтмены...
Сучурин нам объяснил, они могут перебываться намного легче.
А что важнее, обещание, которое ты дал во время избирательной кампании кому-то или соблюдать Конституцию?
Корнелий, подождите. Если такие обещания даются год, то давайте тогда уже будем судить по-другому. То
есть, они если, не вам обещали.
Если политик... Если ну, так. Понятно, они обещали это своим избирателям.
Да, вы чересчур верите, сильно да? заботитесь о избирателях социалистов. Конечно, они сами разберутся.
Вот тогда возьмем, понимаете, вот в этом-то как раз одна из проблем и заключается. Потому что вот они же точно так же поступали не только по отношению к своим избирателям. Они надавали таких точно обещаний Российской Федерации, Соединенным Штатам Америки.
Тоже обещала, что не подпишет никогда соглашение с социалистами. И она тоже
год,
соврала.
Причем тут, целый год велась кампания.
Вот вы не реагируете на то, что я
сказал. Я все отреагирую сейчас на эту историю, конечно. То есть целый год велась кампания, которая говорила нам о том, что у нас будут досрочные парламентские выборы, когда политики переходят определенный предел допустимого. Потому что есть... Понятно? Смотрите, я вам объясню, как это работает.
Подождите, Корнелий, я вам объясню.
Дайте мне 2 секундочки, я вам объясню. Смотрите, значит, мы, допустим, с вами там являемся представителями политической партии, да? И мы ставим себе определенную цель, да? Цель. Скажем, цель – досрочные выборы или цель – свержение Плохотнюка. И мы говорим, мы сегодня идем к этой цели, но, значит, мы это делаем без партии социалистов, да? А потом возникли обстоятельства, когда без партии социалистов достигнуть этой цели, свержения Плохотнюка, невозможно. Тогда мы говорим, ну хорошо, тактически мы меняем картину, но цель, наша цель, она остается прежней. В случае, о котором мы говорим с вами, здесь цель досрочные выборы...
Досрочные выборы остаются прежней целью.
Но они уже не остаются досрочной целью.
Почему? Это вы так думаете. А все партии говорят, что они остаются, но попозже. Сейчас пандемия, вы сами об этом говорили.
Да нет.
Пандемия, вакцина
давайте,
и так
давайте
далее.
Мы будем, давайте мы опять же будем судить по тому, что делали партии в прошлом. И в прошлом не раз было такое, что они ставили перед собой
Санду соврала,
стратегическую
не соблюдала,
цель.
И социалисты не соблюдали свои обещания. Нет. Все не соблюдали.
Еще раз скажу. Есть большая разница между изменением стратегической цели, которую ты себе поставил, вот это означает переобуваться в воздухе, и изменением тактических ходов, посредством которых ты к этой цели доходишь. Они говорили бы досрочные парламентские выборы.
Я сейчас должен... Это сложно понять.
Да нет,
я
еще раз
определяю.
Грубо говоря, социалисты передумали
они просто
досрочные выборы.
Абсолютно, они передумали,
вот
поэтому
то,
они полностью переобулись в
Минске,
воздухе.
Но это чистейшая воды из холастика. Майя Санду когда передумала, она тактически передумала, но цель у нее осталась прежней.
А Плохотнюка
Дадон,
свергли, цели добились.
А Дадон передумал стратегически.
Да нет.
А сейчас они говорят, что досрочные выборы остаются.
Не то, что они передумали.
Ну, вы понимаете, это
другая история.
Докажет
у них
то,
цели
говорите.
Никакой нет. В этом вся проблема. Потому что нет никакой
как
цели.
Вы?
А я вам скажу, что...
Хорошо, а аргумент тех политических партий, их несколько. Я не знаю, насколько важно обязательно номинизировать.
Да.
Они говорят, что даже в случае, если выборы, к примеру, случаются там в июне, все равно, пока пройдут выборы, пока пройдет формирование всех органов в парламенте, пока пройдут переговоры по формированию нового правительства, раньше, чем в конце августа, в начале сентября у нас новое правительство в новом парламенте, не будет. А это невероятный риск с точки зрения кризиса пандемии, экономического кризиса и так далее. Поэтому, ребята, раз уж в любом случае не получится раньше, чем в начале сентября иметь правительство, давайте сейчас назначим временное антикризисное, но с взятием на себя публичных договоренностей, с подписанием потом и кровью,
брали,
что досрочные будут осенью. Вот скажите, вот это игра или это искренняя, не знаю, наивность, а может быть искренняя уверенность определенных политических сил, что такой сценарий возможен?
Ну и естественно, это игра. Естественно, доверять полностью тем соглашениям, которые, скорее всего, будут подписаны, я верю, итоговые соглашения, нельзя. Но вы должны понять, что ПАС так высоко забрал этот план.
А как идти на то, что вы говорите, что с самого начала верить нельзя будет, и естественно, это игра. Как тогда идти на это?
Вы понимаете, это классическая ситуация дилеммы узника во всех политических переговорах, о которых прекрасно знают политологи. То есть... Создаются такие ситуации, когда рациональные действия приводят к нерациональным результатам. Поэтому вот отсутствие доверия они создают, а это рационально не доверять, они создают результаты хуже. Поэтому, скорее всего, где-то кто-то должен поступить нерационально, уступить в данной ситуации, не имея на то гарантии. И уступит тот, который слабее. Вы понимаете? Но доводить, но если никто не уступит, это будет очень кто-то проиграет чуть больше.
А вам не кажется, что это изначально, изначально ошибочный подход, что кто-то должен будет уступить, и тот, кто уступит, это будет это слабо.
А нельзя создавать, нету таких ситуаций.
А если создать ситуацию, в которой обязать обоих уступить?
Кто вот будет обязывать?
Обязательно.
Ну, вот придет
уступить и партию социалистов,
Анкл Сэм,
и ПАС.
Или Владимир Путин. И вот, а вот как они решили эту проблему в 2019-го, да, есть этот вариант.
Да, не обязательно
уступить. Послов. Это да, но, понимаете, все время решать проблемы Молдовы путем вот таких действий, это и неправильно, и неэффективно, и, скорее всего, они на это не пойдут. Не настолько Молдова важна. Поэтому вот нынешней ситуации, скорее всего, мы должны будем ее разрешить. А она решается путем компромиссов, переговоров, но кто-то проиграет больше. И пока что никто не знает, кто проиграет больше.
Ну, проблема...
А тем, кто проиграет больше, надо будет дать больше обещаний сейчас.
Чтобы потом их не выполнить.
Чтобы
позже.
Потом их не выполнить.
Конечно. Зачем тогда именно это найти?
Но хотя бы можно будет как-то оправдать.
Здесь вот вы то, что вы говорите, это классическая игра с нулевой суммой. То есть кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.
Да.
И политически.
Нет, кто-то проиграет больше, кто-то меньше.
Кто-то проигрывает полностью, потому что.
Полностью никто не проиграет.
Ну,
вот полностью могут обе стороны проиграть, если они не договорятся.
А я думаю, что вариант на самом деле есть. Первое, это то, что первый пункт договоренности это то, что досрочные парламентские выборы пройдут в этом году. И второе,
ну,
это технически.
Не
это, подожди, так вот. Второе, это техническое обеспечение этой договоренности.
Как?
Вот, например, мы не назначаем, к примеру, правительство, потому что мы боимся, что назначение правительства означает, что выборы вообще будут отложены. Мы правительство не назначаем, но при этом мы решаем ключевые вопросы и проблемы через парламент, который сегодня функционален. Решаем ключевые вопросы и проблемы, которые сегодня стоят перед страной.
Извините, я возвращаюсь к техническому вопросу. Хорошо, не назначается правительство на протяжении там, ближайших 6 месяцев, к примеру, вот до осени.
Да, ну, хотя... надеюсь, что выборы уже пройдут.
Ну, не знаю, неважно, 3 месяцев. А как провоцируется механизм досрочных выборов в случае, если, у нас нет ни 3 месяцев, когда парламент принял ни одного законопроекта,
точно.
Ни 2 попыток в течение 45 дней?
Понимаете,
мы опять же вернемся в Конституционный суд,
это...
и Конституционный суд скажет, ребята, мы
Наталья,
высказались в феврале месяце, сколько
это
можно?
Это и составляет собой предмет переговоров. Вот как раз на эту тему, как туда прийти, и нужно говорить, но для этого нужна добрая воля со стороны всех сторон, участвующих в этом процессе, и их желание договариваться. Смотрите, для Республики Молдова сегодня, если мы как бы немножко абстрагируемся от сегодняшней текущей ситуации, если мы посмотрим на вообще все, что происходит в Республике Молдова, ну, важно понять, какие цели в конечном итоге мы ставим перед собой. Потому что я думаю, что это правительство, которое будет назначено сегодня, говорят, что оно будет супер антикризисное. Я не думаю, что оно будет чем-то лучше, чем правительство КИКУ. Ну, абсолютно нет. Или чем-то лучше, чем решение этих вопросов через парламент. Принципиально важно, что это правительство, если оно останется на ближайшие 2 года, оно будет перед собой задачу ставить сохранение консервации существующей системы. Это, по-моему, понятно всем. Опять-таки, разделят там по партиям должности в разных агентствах, должности в министерствах, и все пойдет по накатанной. А Республике Молдова нужно сегодня совершенно другое, потому что, еще раз повторю, из этой страны ежегодно воруют столько, сколько своровали из кражи миллиардов. И дальше.
Это дискурс хорош после того,
дискурс.
Как они договорятся.
Для Республики Молдова,
другую проблему решаем.
Нет, мы решаем не другую проблему, мы решаем именно эту проблему. И очень важно, какую задачу ставят перед собой. Для того, чтобы Республика Молдова стала, по крайней мере, чтобы ее ВВП начал расти достаточно быстрыми темпами, нужно решить, на самом деле, всего 3 проблемы. То есть, первое, это нужно решить проблему судов, без которых никакой экономический рост, в принципе, в стране невозможен. Вот это должно стать частью политического консенсуса, что с такими судами, которые существуют, и прокуратуры, вообще никакой.
Реформу, вообще юстиция,
Ее нужно довести до ума. Знаете зачем? Для того, чтобы любой инвестор, вы, Корнели, у вас, допустим, появилось свободные 100 тысяч долларов, и вы вместо того, чтобы их прятать в офшорах, или в Днестре, или где-нибудь еще, то вы берете эти деньги и вкладывайте в экономику, будучи уверены в том, что вас не заберут эти деньги.
Меня должны убеждать.
Подождите, дальше.
Как вы будете
Корнелию,
убеждать
дальше.
В этом...
Смотрите, это первое. Вторая вещь, которая необходима, это необходимо что-то наконец-то сделать с этими государственными предприятиями. И нужно туда либо посадить компетентное руководство, что, на мой взгляд, невозможно, потому что все там начинают, как туда попадают, начинают воровать. с этими предприятиями нужно что-то делать. Или их приватизировать по какой-то международной нормальной схеме, но эти предприятия, госпредприятия, они наносят ущерб и убыток стране, потому что это предприятия, с которых выводят деньги, а мы потом своими налогами, значит, всю эту историю покрываем. И третье, это нужны, ну, хотя бы на уровне руководства, люди в регулирующих агентствах, которые будут заниматься делом. В том числе агентства по конкуренции, значит, в том числе агентство по регламентированию в энергетике. То есть люди, которые реально займутся своим делом. Не будут там сидеть, назначаться туда по политическому признаку. И вот поверьте мне, вот эти три составляющие, они не такие сложные.
И вы верите, что сейчас они могут быть
решены? Нет, я не буду верить ни одному правительству, которое не будет ставить перед собой таких целей и задач.
Никто не заставляет вас верить. Я тоже, возможно, не буду верить. Поэтому,
но
они должны договориться, чтобы идти вперед.
Правильно. Но вот поэтому как бы президент пообещала приблизительно вот этот спектр того, что она хотела бы сделать в системе Республики Молдова. Поэтому ей принять правительство, которое 2 года будет просто заниматься тем же самым, это конец политической карьеры.
То, как говорите, это, вы сейчас представили это вы, это один способ представить. Как, вот есть три приоритета, которые необходимо как бы обязательно выполнить для того, чтобы Молдова начала, экономическая ситуация в Молдове начала меняться.
В перспективе
темпами.
3 лет экономика будет другой.
Но просто одно дело, когда ты представляешь что таким образом. И говоришь,
а другое дело, когда
и говоришь политическим игрокам, ребят, вот давайте, нам необходим консенсус, кто подписывается, начинаем процесс, я медиатор. Другое дело, когда говорится, правда, все бандиты, в парламенте да, сидят все воры, и вот эта жесткость позиции, я просто наблюдаю за тем, как реагируют те другие, они сразу же воспринимают штыки любую идею только потому, что их сделали бандитами. И вот вопрос, возможно ли изменить, потому что это получается, что поведение Игоря Дадона, ну, партии социалистов и дискурс провоцирует определенное поведение Майя Санду, затем поведение Майя Санду провоцирует определенное поведение Игоря Дадона, и вот получается это вечный обмен обвинениями, кто бандиты, кто плохие, кто хорошие. И в результате мы о сути практически не говорим.
А миллиард продолжают
выводить. Да, о сути мы практически не говорим. Вы верите в то, что возможно будет вот этим двум силам немножечко сбавить накал страстей и начать вот так вот, как вы сейчас предложили, говорить абсолютно технически. Хорошо, досрочный выбор до конца года. Вот каким образом мы это делаем. Проконсультируемся, не знаю, с Конституционным судом. Как это возможно? Вот три приоритета. Да. Хотя я, честно говоря, не верю, что эти три приоритета можно реализовывать в временном правительстве. Это только в новом парламенте.
Конечно,
только
которое не временное, кстати.
Которое не когда. Абсолютно. То есть это должно быть абсолютно легитимный парламент, легитимное правительство, мандат минимум на 4, ну, на 4 года.
Политическое
мандат.
Большинство.
Да, абсолютно. Это надо понимать, что как бы вот за 3 месяца, 4 месяца это.
Так об этом никто не говорит. Об этом говорят, что это должны быть приоритеты. Это на последующий период времени.
Да,
краткосрочные приоритеты, это понятно, это ковид, это финансовая помощь бизнесу и населению и так далее. Это тоже очевидно.
Но вы спросили, верим ли мы... Вот,
видите ли вы возможным, что вот этот накал страстей, он немножечко спадет, и начнется рациональный диалог по поводу того, как технически выйти из этого блокажа?
Я опять, судя по даже вашей передаче, там было это все наглядно. В принципе, как мне показалось, все остальные партии, кроме ПАС, они согласны идти на это. Я наблюдал за господином Канду, который говорил, да мы согласны за эту реформу юстиции голосовать и за оценку судей проводить открытым путем. Как
Канду
бы,
и реформа юстиции, это, конечно, по-моему, две вещи.
Главное,
это оксюморон.
Не, не.
Это оксюморон, да.
Ну вот, точно, вот так
это
же реагирует Литвиненко, реагировал представитель партии «Действия солидарности». Такого быть не может. Вы никогда это не поддержите. Вот если вот так будет ставиться вопрос, то компромисса не будет. И нету, вот, например, понимания того, что да, Канду, Батрынча, там партия, ну, вот эти партии, там, из Шора, кстати, из партии Шора, они могут согласиться вот на эти реформаторские шаги,
кстати,
которые предлагает партия
Действия. Вот мое мнение, что краски одним из пунктов в некой там дорожной карте по достижению компромисса может быть, и это может быть неким сбавлением скорости скорости и выпусканием пара, это исключение из переговорного процесса партии Шор.
Но вам...
Нет, понимаете, это действительно, это психологически у многих вызывает, ну, состояние... Ну, не просто дискомфортно, это можно понять и рационально, и иррационально.
Рационально это не понять.
И иррационально, почему с этой партией не хотят иметь дело.
Давайте так. Если я считаю, что как раз эта уступка, на нее могут все согласиться. Если ПАС на это согласен, давайте уберем партию Шора, и все остальные проголосуют за премьера. Что из этого изменится, я не вижу.
Нет, я сейчас говорю про диалог по технической карте, по дорожной карте, как доходить до выборов.
Я хотел бы насчет рациональной стороны, во-первых, проанализировать. На этом условии, что партия Шор неприемлема, демократическая партия может с этим согласиться, платформа «Да», ПАС в какой-то мере, и больше никто. И на этом настаивают европейцы, ну, в какой-то мере социалисты, они не хотят открыто создать этот альянс. Но скажите мне, пожалуйста, чем лучше Канду, чем Шор? Вот это Филипп, чем лучше Филипп, чем нежели Шор? Они же
объясню
все...
вам. Вы абсолютно правильно задаете вопрос, абсолютно. Да. Но я объясню вам. Чисто формально. У одного есть приговор суда первой инстанции, сейчас процесс исторически бьет все рекорды по затягиванию в апелляционной палате Кагула по краже миллиарда. А у других пока нет никаких официальных обвинений, предъявленных им.
Но чисто формально нельзя придраться и к Шору, потому что окончательного приговора нету. Формально нельзя придраться.
Корнелио, неплохой диалог вырисовывается. Мне уже нравится. Канду, Филипп, Шор.
Да.
Прекрасно.
Так вот поэтому я не могу понять.
Как раз с ними на тему реформы юстиции, значит, смены руководства государственных предприятий и регламентирующих, как раз с ними на эту тему нужно говорить, потому что именно они туда людей, которые потом это
должны решать.
А нужно ли с ними об этом говорить? Или с ними нужно говорить исключительно там, когда идет срочных выборов?
Деваться некуда. Все равно с ними надо будет.
Подождите, о том, о чем говорит господин Кульмин, мне кажется, имеет смысл говорить в будущем парламенте, в котором, возможно, их уже не будет.
Да, а кто будет?
А вот вопрос, когда будет этот будущий парламент? Через 2 года или сейчас? Это другой вопрос.
Вы верите, понимаете, если исходить из того, что когда-то создадите парламент идеальный...
Я не буду ничего создавать.
Правильный из политических, который будет выполнять всю повестку дня Запада, то тогда вы, возможно, когда-то и будете иметь это. Сейчас у Зеленского.
Но при чем здесь Запад?
Вот был такой маленький интервал, когда он мог это сделать. Ну вот сейчас мы видим, что этот интервал
Канелио, при чем здесь Запад? Здесь речь идет о базовых вещах, которые все равно Запад, Восток, это не важно. Причем здесь это вообще никакого отношения не имеет.
Уже говорят про Майю Санду, что она, кроме слова коррупция, ничего не знает. Нельзя все сводить к проблеме коррупции. Это чистейшей воды редукционизм, это популизм. Потому что в Молдове все сводится, все проблемы Молдовы сводятся к одному слову, коррупция, которая, кстати, еще и не до конца. Да, коррупция, проблема коррупции есть.
А вы спросите 90%
очень много других проблем. Майе Санду нужно выучить больше слов, и больше идей.
Я хочу, мы переходим уже к выводам, но я хотела вам только одну реплику дать, господин Чур. Я ни в коем случае не имела в виду, что то, о чем говорит господин Кульминский, вот эти приоритеты, я думаю, что на самом деле список может быть расширен, что это можно сделать исключительно в парламенте хороших людей с хорошим большинством. Я не настолько... Я рациональный человек. Имею в виду легитимный парламент. Потому что парламент, избранный путем свободных демократических выборов, не по смешанной системе, которая принималась во времена Плохотнюка, может привести к тому, что та же партия социалистов и та же партия ПАС вместе будут договариваться об этих приоритетах, снова воссоздавать. Это возможно, но это просто уже будет, грубо говоря, с чистого листа после некой перезагрузки. Знаете, вот сейчас есть ощущение, что она необходима, перезагрузка. Вот до перезагрузки о серьезных, долгосрочных вещах нет смысла говорить, потому что это вызывает состояние клинча. Сейчас вопрос, смогут ли они договориться, когда проводить эти досрочные выборы, либо не смогут договориться, и мы тогда приблизимся к конституционному коллапсу, о котором говорят уже многие эксперты-конституционалисты. И что делать, если мы... Вот, приблизимся к конституционному коллапсу.
Коллапса не будет. Я бы не стал так далеко идти. Но вы знаете, вот в качестве выводов и заключений.
Да, переходим к выводам.
Значит, вы понимаете, дело в том, что ту систему власти, которую создал в Республике Молдова Влад Плахотнюк под себя лично, значит, это было итогом завершения многих процессов. Нескольких альянсов, в которых делили значит, правительственные учреждения, прокуратуру и все остальное. И для Республики Молдова, для ее движения вперед, принципиально важно вот это вот все наследие оставить в прошлом. Часть этого наследия мы в прошлом уже оставили, оно сейчас находится где-то на Северном Кипре, где, кстати, укрываются очень многие люди, если вы внимательно посмотрите, кто там.
Пожалуйста.
Да, так вот, значит, но вторая часть – это перезагрузка политической составляющей парламента, то есть систему, которую оставил в наследие Республики Молдова Влад Плахотнюк, почистили не до конца. И это всем очевидно. И значит, это должно стать основной ключевой целью на краткосрочную перспективу. Ну, парламентские выборы, вот и вся история.
Кинчуре, ваш вывод.
Мне очень понравилась ваша передача, последняя. И там, кстати, есть ответ на этот вопрос, когда все время пинали там вашей передачи Плахотнюка, вдруг господин Канду, я здесь полностью на его стороне, говорит, удивляется. А скажите, пожалуйста, почему сейчас хуже, чем когда при Плахотнюке? И, кстати, он во многом прав. Вот это ожесточение и полного изменения, на которые нацеливается в основном правый, они не дают желаемого результата. Оно основывается на единственной идее – убрать всех остальных, чтобы мы остались, и мы тогда сделаем все правильно. А так неправильно. Так неправильно убрать всех. И была тоже в вашей передаче сказано, ведь парламент, господин Анастасы, парламент, он в принципе отражает существование всех частей. Да, вот партия Шор, да, они отражают вот таких людей, которые голосуют, и они у нас есть, около 10. Почему их нужно убирать? Потому что правые хотят реализовать свою повестку дня. Поэтому не надейтесь, пожалуйста, и не должно быть в Молдове, чтобы правые победили, и чтобы все отошли в сторону, или еще хуже, нас всех убрали в тюрьму, и чтобы правые реализовывали свой повестку вместе. Вместе, чтобы договариваться. Вот сейчас,
можно,
чтобы...
10 секунд. Абсолютно с вами согласен, что обязательно должна быть точка соприкосновения между правыми и левыми, потому что иначе повестку дня для Республики Молдова реализовать точно нельзя. Это вот тут вы абсолютно правы.
Мне понравилось слово «вместе». Еще мне понравилось, что вы следите за всеми программами. Правильный выбор делаете, господин Чуря. Это была программа «Пункт дела капает», но мы с вами увидимся ровно через месяц на волнах радио Европа Либера. Посмотрим, может быть, тому времени уже найдется наконец-то выход из этого политического кризиса. Всего хорошего.
Аичи радио Европа Либера.